Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня наша тема посвящена насилию на экране. Ну, потому что неделя располагала. Есть ли разница между показом трупов врага и жертвами терактов и катастроф? Нужно ли людям видеть расправы с диктаторами? И стало ли человечество агрессивнее от того, что теперь насилие и убийства снимаются на мобильные телефоны и выкладываются в сеть? Вот об этом мы сегодня будем говорить с вами и с моими гостями, руководителем дирекции по международному... Сначала даму... психологом и сотрудником Института психологии Российской академии наук Ольгой Маховской. Здравствуйте,
добрый
Оля.
День.
И моим коллегой, теперь уже международным чиновником, но все равно не переставшим быть журналистом, руководителем дирекции по международным связям ВГТРК и членом Европейского вещательного союза Петром Федоровым. Здравствуйте, Петя.
Здравствуйте.
СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сначала я об общих вещах. Вот про детали спрошу. Понятно, что все последние 4-5 дней смотрели на вот эту кровавую расправу с Каддафи. Некоторые из каналов сопроводили это контекстом, вспомнили Чаушеску, потом Саддама, по пути, значит, показывали, маркируя, что вот так происходит со всеми диктаторами во всех странах. Дальше, в общем, этого дела не шло. По пути тут же вчера фоном возникло землетрясение в Турции. Нынешняя неделя напоминает нам о трагедии российского Норд-Оста, первого теракта, который был в прямом эфире. И вот все вместе это создает такую немножко апокалиптическую картину, к которой, как мне кажется, зритель, в общем, уже привык. Причем везде, не только в России, но и в мире. И у меня вопрос к вам, Оль, потому что, собственно, человечество всегда смотрело, мы сейчас разделим катастрофы, об этом поговорим отдельно, но вот на казни оно смотрело всегда с большим удовольствием на разных площадях в разные эпохи своего времени, причем в разных цивилизациях. Может быть, в этом нет ничего дурного, ну, не, да, слово не точное, ну, то есть, может быть, это естественно в природе, в человеческой?
Ну, нет, это, конечно, не естественно. Это некоторая культурная практика с большой историей, гораздо больше, чем, наверное, мы можем предполагать, потому что, с одной стороны, публичная казнь дана, дается в назидание. Все видели, что случится с каждым, кто приступит. Принципы, моральные устои посягнет на некоторые сакральные вещи, и это инструмент устрашения. С другой стороны, для меня это и реликт жертвоприношения, когда обыватель, наблюдая за публичной казнью, испытывает радость от того, что жертва выбран не он, а откуп богам или природным силам совершен, и, следовательно, ценой такой кровавой куплено некоторое благо для всех. Поэтому это смешанные чувства. С одной стороны, ужас, с другой стороны, облегчение. Думаю, что это катарсический
эффект.
Катарсиса есть, и это одна из, повторяю, не тотально у всех, не все одинаково смотрят на публичные казни, одна из причин, почему вот это почти театральное действие, жанр публичная казнь, скажем так, он оказывается востребованным. Для нас эти чувства до сих пор важны.
Да, да, и понятно, вот когда, например, с Чаушеску или с Саддамом это происходит, это как-то маркирует тем, что, ну, там, условной современной гильотиной. Ну, то, расстрел... что видели с...
Расстрел в Чаушеску мы не видели в прямом эфире.
Не видели, не видели. А вот то, что с Каддафи и на мобильный телефон. Вот, Петя, скажите, как вы полагаете, ведь все каналы, в данном случае никто не, уже не разбирал, арабские, ну, начали арабские, потом подхватили американские, западные, потом российские, что у меня большой вопрос, чего мы-то так вокруг этого расплясались, вокруг этого зрелища. Это что? Вот то, о чем говорит Ольга, просто это современное воплощение, что труп врага должен быть наказан, это назидание.
Я с Ольгой абсолютно согласен, но я не психолог, я смотрю на все
как
и у меня несколько слоев анализа. Во-первых, я, конечно, согласен с тем, что это ненормально, но в то же время это абсолютно в традициях. Если взять Европу, не обижая ее, Европа же сформировалась в Средневековье, и демократические начало оттуда шли, культура городского самоуправления и умение жить вместе. И психологически очень многое не означает, что они плохие, недоумки. Нет, это просто факт, который нужно признать. Ну, а в средние века был рынок и была церковь. На рынке слухи и публичные казни, в церкви возвышенная и как бы душеобразующая. Вот если телевидение должно в современном мире выполнять и ту, и другую роль, мы видим явное смещение в сторону рынка, где уже Гарольду, который официальные сообщения суверенно зачитывает, не столько внимания, сколько слухам и вот таким публичным казням и действам. Так что тут я абсолютно согласен. Но при этом, как информационщик, я вижу и другой пласт. Аль-Джазира закольцевала и крутила это без конца. И вот это зрелище, это эмоциональный удар от того, как на твоих глазах лишают жизни человека, который казался всесильным, снизило требования аудитории к тому, что называется информация, потому что мы информации не имеем.
Абсолютно.
Мы не имеем информации, мы не знаем, дрон ли обстрелял американский, французский летчик ли подбил этот конвой, как он был захвачен, когда. Мы вообще о войне в Ливии информации не имеем. Та лже-картинка, которую мы видели в качестве новостей, 2-3 тачанки с нашими пулеметами ДШК, и люди кричат: «Аллах Акбар», мы не знаем, что там делал английский спецназ. Мы не видели ни одного кадра ручных ударов европейских пилотов, то, что в Сербии показывали и в Первой войне в Ираке показывали. Мы не знаем, как там воевала НАТО, что оно там делало. Мы не видели интервью с капитаном корабля, который обстреливал Триполи и другие города. Мы ничего не знаем. Мы видим картинку, которую считаем новостью. И поэтому вот этот вариант, когда вот этот эмоциональный удар у людей снял требования и желание узнать, а что там было, это еще и пропагандистский трюк.
Ну, всегда такие казни пропагандистский трюк.
И я про другое, Аня. Мы хотя бы знали, что происходило в Сирии. Не в Сирии, извините, в Сербии.
В Сербии, да.
Мы хотя бы имели информацию. Здесь мы не видим ничего, кроме вот этих вот...
Хорошо, а вот этот эффект, что мы все это еще и на мобильных телефонах,
абсолютно,
и на мобильных. Дело в том, что знаем
это рынок,
мы с
вот
вами,
это рынок,
или не знаем информацию. Кто-то снимался на фоне, значит, погибшего,
да,
и выкладывал это в сеть.
Да, того, деградация что мы с вами... профессии. Подожди, и замещение ее профессии? Любительщиной.
А.
Деградация профессии репортера.
Ну, репортера там не было. Не было репортера, да.
Хотя, как я полагаю, то, что там будет происходить, было известно.
Ну, наверное,
ну, если нам, был, нам если был удар по конвою, значит, были разведданные. Если были
Скорее всего, где-то рядом должны были оказаться, ну, и вообще съемочные
кто
группы
надо.
Там были. Ну, или кто надо.
И да. кто надо, и съемочные группы. Их не было. Нас бросают на телефонный экран. То же самое. Я не защищаю сирийского лидера. Но вот был прекрасный анализ того, что мы видим из Сирии. Мы видим дрожащую картинку, потому что телефон еще нарочно мотают. На переднем плане человек, который кричит антиправительственные лозунги, а сзади, если вы внимательно Приглядите, если в картинке стояла изумленная толпа, которая никак не реагирует на его крики, и это называется массовая манифестация. Вот эта вот картинка заменила телефонная информация.
И она легитимизирует тем, что она дергается и что она документальная.
Совершенно верно. Но сейчас я вот вижу, что Оля что-то хочет сказать. Мне очень интересно, что она хочет сказать.
О, сейчас я вам такое скажу. Вот мне понравился ваш заход. Я как информационщик, да, и, понимаете...
Я 30 лет новостями занимаюсь.
Да, чувствуется, что вы информационщик просто, да,
от и до. Нет, да. С пропагандой он тоже может иметь дело, это точно.
А вот с точки зрения социального психолога, там, печально наблюдающего за происходящим, мне кажется, что парадигма СМИ резко меняется. Она действительно, СМИ становится средством массовой сенсибилизации, а не информации. А по иронии...
По-русски скажите нашим слушателям.
Сенсибилизация – это чувствительность, удар по чувствам, эмоциям. Это эмоциональный симулятор, да, вот в чистом виде. И по иронии это и звучит СМС, да, вот средство массовой сенсибилизации. Это происходит парадигма. Конечно, между информационщиками и сенсибилизаторами будет война, да, но...
Нет.
Нет?
Нет.
А, ну, я вам желаю победы, потому что я жертва.
Мы уже не победим.
А вы уже,
понимаете,
то есть
мы уже проиграли. Деградация профессии журналиста, международника тотальна. Крупнейшие газеты, которые имели курпункты на протяжении столетий, закрывают свои курпункты и опираются на интернет. А, особенно сейчас, когда вот кризисные явления. Я боюсь, что профессия умирает, потому что я давно не видел, ну, по крайней мере, в телевидении, анализа. Я видел удар по эмоциям. Газеты остаются, их читают все меньше и меньше.
Или еще.
Но
как...
люди читают уже блоги, а не газеты.
Да, да.
А вот анализа умного слова все меньше
или
и меньше.
Или еще, как говорят мои американские коллеги, ученые. То есть вот я, значит, Кастельса, просто у него вышла книга, связанная, что власть коммуникации, да, вот это вот во что она, причем сетей, и что создает большую проблему для вот множения этой агрессии или насилия через мобильные. Мы уже не считываем разницу между документальным и недокументальным, и неизвестно, сумеем ли дальше считывать, потому что это может быть и подложенная история, это может быть и правда, и просто множение вот этих вот документальных страшных историй, оно вне контекста, как говорят исследователи американские, сильно меняет представление людей о том, что вообще есть информационные потоки. Они больше не линейны.
Вот.
Они...
Вот вы научными умными словами говорите,
да. Но это я...
а я говорю, вот, чтобы я сидел в редакции, как я бы оценивал ту картинку, работу и что на самом деле надо сделать.
А это означает, что у человека нет контекста. Он вообще больше не нуждается вроде как в факте. Ему достаточно вот этого вот эмоционального удара. Это с одной стороны, а с другой стороны, другой мой американский коллега из Анненбергской школы коммуникации, который только что провел большое исследование в области рекламы, он спрашивает, это разговор о том, умирает или не умирает профессия. Говорит, могли ли вы, Аня, представить, что CNN, которая там создавалась как информационная
держава
такая, да, сейчас будет иметь в своих программах передачи, которые, они, например, посвящены Ближнему Востоку, но спонсорами их является катарское правительство. То есть это такой product placement государств внутри. И вот эта странная штука, которая, с одной стороны, пересекается с социальными сетями, а с другой стороны, с рекламоносителями, причем уже не только Nike, да, она, конечно, смещает всякие представления о профессии, почему во всем мире говорят о кризисе. А люди, конечно, в общем, этого не очень понимают и не очень разбираются.
Да. Да, это касается не только международной журналистики.
Дорогие коллеги, я вам бесконечно сочувствую, но мутирует все, не только ваша профессия,
но
и деградирует, и регрессирует, и
Олечка,
это трудно удержаться.
Когда я с эфира слушаю, да, человек рассказывает о культурных событиях, там, правда, по месяцам растянуто, но реставрационный центр Грабаря, балетмейстер Баланчин.
Да, да, или про радио я тут недавно услышала, Хосе Марти.
Да.
Ну ладно, хорошо, что не Мартини. Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Казалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, психолог Ольга Маховская и руководитель дирекции по международным связям ВГТРК Петр Федоров сегодня со мной в гостях. Мы говорим, в общем, об очень непростой теме для всех мировых СМИ, о том, как показывать и показывать ли казни диктаторов, как на это влияют сети современные, съемки на мобильный телефон. И есть ли разница между показом вот, трупов врага, жертвами террористов и катастроф? И Петру я хочу вот какой вопрос задать. Ну, хорошо, значит, это может быть и манипуляция и так далее, но, в принципе, как вы считаете, расправу с диктатором человечество должно смотреть?
Нет.
Нет.
Я скажу простую вещь. Ведь я не только руковожу дирекцией международных отношений в ГТРК, я член наблюдательного совета Евроньюс, я отвечаю за Евроньюс теперь в другом формате. Я действительно член исполкома ИБЮ, поэтому у меня не взгляд из России, у меня общий взгляд на общий информационный процесс. Я говорю о том, о чем мы говорим и на этих встречах.
Встречаюсь, да.
Вот. Но, понимаете, к сожалению, пока существует двойной стандарт. А ведь башни-близнецы, их падение, есть только два канонических кадра, все остальные запрещены к показу. Как оттуда попадают люди и так далее, это было решение американского конгресса. Мы не видели ни одного кадра, видеокадра, да и, по-моему, профессиональной фотографии того, что было в лондонской подземке после взрывов. Развороченный автобус на Трафальгарской площади мы увидели только тогда, когда были убраны тела людей и когда издали без следов
крови.
Более
того, британцы для себя стали аккуратно откладывать
совершенно
выход
верно.
В прямой эфир
совершенно
и
верно.
Задерживать
там совершенно
связи.
Верно. Не было показа трупа Слободана Милошевича в тюрьме Гаагского трибунала, где он умер. А его надо к анализу приплюсовать, потому что это могло быть будущее Каддафи, если бы не был растерзан. Как я полагаю, растерзан все-таки толпой, замучен. И для себя
нет,
у моих европейских коллег есть стандарт.
Ну хорошо.
О своем они не показывают.
Подождите, но арабские коллеги тоже могут принять этот стандарт?
Нету.
Почему?
Нету. Потому что катарское телевидение, Аль-Джазира, это абсолютно уникальная ситуация. Она показывает нам, насколько арабский мир разделен. Потому что катарское телевидение, враг сирийского режима, враг Каддафи, открыто, они открыто работали, Аль-Джазира, против этих режимов. В чем цель? В чем подноготная? Для меня загадка анализа этого, анализа феномена Аль-Джазиры я не знаю. Но то, что Аль-Джазира – это вовсе не инструмент арабской солидарности, это абсолютно точно.
Ну, или, во всяком случае, либо какой-то другой арабской солидарности, потому что сейчас у нас видно, что есть какие-то исламистские другие цели. И вовсе, возможно, не прозападные.
Согласен. Но наши с вами моральные ценности на Аль-Джазиру
не распространяются. Конечно, конечно. Но тогда, если принять, что там правил игры нет, тогда зачем оставим европейских коллег в покое?
Как это оставим?
Подождите,
ведь для себя они корректны, и это очень хорошо.
Да.
А вот когда кто-то другой... Ну как же не показать-то? Все показывают,
хорошо.
А мы не показываем.
А российские тогда вот тут-то совсем... Вот россиянам-то зачем это вот в таком количестве?
А как не показать-то? Мы что, не европейцы?
А, мы тоже европейцы.
А вы что? Все показывают, а мы не показываем? А рейтинг? А внимание зрителей?
А вот как вы относитесь, это сейчас тогда вопрос тоже Ольги, а вы потом прокомментируете.
Я же не разделяю.
Я понимаю, что вы, что мы уже теперь
вот,
в англосаксонском котле.
К сожалению.
Это отдельная тема.
Абсолютно. Сейчас не об этом не
будем спорить. Давайте, Ольга, мне очень интересно послушать.
Вот, Ольга, я хочу вот о чем, Ольга, вот о чем хочу спросить. Смотрите, это спор, который был в сетях после того, как картинки Каддафи показали везде, и у нас на сайте тоже, естественно, в этом смысле мы никуда не делись, ровно так же все отработали. Вот и мне говорили люди, очень гуманистичные, либерально-демократично настроенные. Говорят, вот понимаешь, если бы сейчас, это как у Абуладзе, вырыли бы там Сталин, например, то тоже бы кто-нибудь пошел и плюнул, и вот и сфотографировался бы. Ну, некоторые так мне говорили.
Да побрезговали
или,
бы.
Ну, не знаю. Или что вот в России до сих пор лежит тело Владимира Ильича, тоже мы вполне себе выглядим как абсолютный варвар. А говорит, почему вы отказываете людям, которые 40 лет жили при диктаторе, вы же, говорит, не знаете, как они жили. Вот осуществите вот то самое ритуальное, о чем вы говорите, что было прежде на европейских площадях, теперь цивилизационно несколько. Может, а раз и правила не распространяются, так и бог бы с ним. Пусть.
Ну, это самое объяснимое как раз поведение людей, которые пострадали от режима и теперь фотографируются на фоне вот этого трупа в холодильнике. Мне даже произносить страшно. Самое необъяснимое – это как раз то, почему мы это все смотрим. Вернее, самое странное до сих пор и совсем недавно невозможно, это почему мы так смотрим. И мне кажется, что, конечно, происходит некоторая такая флуктуация человечества, как зрителя, да, мы стали одной большой аудиторией, вот, и мы, с одной стороны, заражены нарциссизмом, все, что связано с картинкой, демонстрацией, подглядыванием, вуайеризмом, понимаемым широко, как подглядыванием за скабрезными или запретными сценами, вот. С другой стороны, это гедонизм, поиск новых ощущений, в том числе неприятных, потому что это как приправа к блюду, да, мы из-за той же десенсибилизации люди ищут новых впечатлений, и они ищут их и на порно-сайтах, и в том числе вот картинка Каддафи, мне кажется, из этого числа. Те, кто не смотрит ни то, ни другое, конечно, пытаются от этого отрешиться. И для нас большой вопрос нашей психологической безопасности, психологической безопасности наших детей, потому что мы этого точно не хотим видеть и точно знаем, что это не нужно смотреть нашим детям. Вот, но мы вынуждены, заходишь на новостную ленту, и на тебя вываливается.
Да, это кровавленное, это крупным планом, да. И это везде, оно не скрывается, если про порно и про остальное, а это везде. И ничего...
Я хочу еще об одном сказать, и это не психологизм, это, наверное, моя любовь к истории говорит, но, во-первых, такое было всегда. Сталина отрывать не надо. Достаточно вспомнить давку на его похоронах, когда к колонному залу тысячи, сотни тысяч людей шли, чтобы его посмотреть. И, понимаете, как мне кажется, на самом деле ситуация немножечко в другом. Для людей это сопричастность истории. Это участие в историческом процессе. И вот и ради этого не жертвы же идут смотреть Каддафи. Его жертвы либо мертвы, либо в эмиграции. Это идут самые простые люди.
Ну да, обыватели.
И это именно вот эта сопричастность, которая заставила старушечку подложить вязаночку хвороста в костер Джордано Бруно, когда он сказал ей «святая простота». Это из этого.
То есть хочется поучаствовать в чем-то значимом.
Да.
Все.
Причастность к истории. Петр Федоров, Ольга Маховская. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А вечером ко мне придет директор Института экономики Российской академии наук, профессор Руслан Гринберг. Говорить мы будем о том, почему народ и интеллектуалы против капитала и почему акция «Займи Уолл-стрит» поддерживает благополучные граждане всего мира.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. На востоке Турции продолжаются спасательные работы в районах, пострадавших вчера от сильного землетрясения. По официальным данным, погибли по меньшей мере 217 человек, пострадавших более 1000. Сотни людей остаются под завалами. С целью преодоления долгового кризиса в Европе могут быть внесены ограниченные изменения в договор о конституционных основах Евросоюза. Об этом в воскресенье в Брюсселе, где проходил саммит ЕС, заявил глава Европейского совета Херман ван Ромпей. Тверской суд Москвы заново рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Следствие считает ее виновной в мошенничестве. Защита утверждает, что дело было инициировано банком с тем, чтобы отобрать прибыльный бизнес. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса. Его обвиняют в сексуальном насилии над собственными детьми. Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование закрытого в 2003 году дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Это уже второе дело, возбужденное против Тимошенко как бывшего руководителя корпорации «Единой энергетической системы Украины». Президент США Барак Обама приветствовал освобождение Ливии, провозглашенное накануне лидерами Национального переходного совета. Силы НАТО на востоке Афганистана за последние дни убили и взяли в плен около 200 боевиков. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Сегодня мои гости – глава дирекции по международным отношениям ВГТРК Петр Федоров и психолог, сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Говорим о том, как мы, современные люди, относимся к, в общем, вполне себе варварским кадрам убийств диктаторов, публичных казней, а теперь еще все это сопрягается возможностью съемок на мобильные телефоны, тиражирование этих картинок. И все уже это мало имеет отношение к журналистике и к фактам, а скорее имеет к тому, о чем мы уже не раз говорили, о том, что телевидение превращается исключительно в тиражирование эмоций. И на этом, собственно, и теперь стоит. Вот где брать ту самую фактологию и где она журналистика, за которой все должны куда-то на самом деле ходить, не очень понятно. И это тоже констатация кризиса профессии не только в России, но и вообще в западном мире, где вот эти вот рамки тоже все больше и больше размываются. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пишите и звоните. Правда, сразу хочу оговориться, что все-таки в газетах везде, и в России, и в большинстве западных стран, журналистика никуда не делась, и публикации, которые вот в Sunday Times, я буквально тут тоже прочитал, пленочку опубликовали с процесса Абрамовича и Березовского, наш коллега Марк Франкетти нашел. То есть вот там все по-прежнему как-то сохраняется. Находится факт, публикуется, мнения разбираются, чего-то такое с этим пытаются делать. А телевизор в силу, видимо, его зрелищной природы все больше и больше дрейфует вот в сторону такого какого-то клипового, живого, эмоционального и вообще сильно действующего средства, потому что иначе никак не скажешь. Петя, вопрос вам. Вот есть ли, по-вашему, разница в эмоциональном восприятии, когда показывают жертв катастроф и, вот, например, расправу над диктатором? Эмоционально есть?
Я про себя буду говорить. Да. Для меня нет. И там мне показывают смерть. И там мне показывают либо лишение смерти, либо картинку свежей дымящейся крови. Эмоционально это одно и то же, потому что дальше вступает уже аналитический аппарат, который начинает думать, а достоин смерти или недостоин смерти. Я, честно говоря, на себя такое взять не могу и не хочу. Кто достоин смерти, а кто недостоин смерти. И, по-моему, ужасно, когда общественное мнение считает, что достоин смерти. Вот Саддам Хусейн, собаки, собачья смерть. Ненавижу эту фразу. Она очень часто использовалась именно диктаторами. Иногда она использовалась моральной диктатурой. Но для меня это неприемлемая ситуация. Не объяснение абсолютно.
Ну, то есть для вас, скажем, если жертвы Норд-Оста, а рядом те, кто поспособствовал тому, то есть на самом деле сделал так, что эти люди погибли, и вот что их на обозрение потом ставят, это одинаковые смерти эмоционально?
Для меня, конечно, нет, потому что я знаю, что одни невинные жертвы, а другие организаторы теракта. Но это после анализа. А до анализа и то, и другое, свежая смерть. Вот человек 5 минут, 10 минут назад был жив, теперь он мертв. Понимаете? Ну, человеческое, по-моему, глубиннее. Вот чуть-чуть отвлекусь. Вот Конфуция прочел фразу и удивился. На двух вещах держится государство. На уважении к могилам и почтении стариков. Когда сел думать, понял, этим человеческое стадо или человеческая орда отличалась от стаи животных.
Ну да.
Понимаете? Поэтому я говорю о глубинных вещах. Дальше вступает в дела уже анализ. Я сам вел прямой репортаж, если это можно сказать, по картинке, который шел из Беслана во время штурма. В России эту картинку не показывали, снимали наши операторы. Правильно, что в России не показывали? Правильно. Правильно, что мы показывали? Наверное, правильно, потому что от такой картинки нельзя было отказаться, если у нас было на это право. Но вы знаете, Аня, что я занимался этикой журналистики очень пристально. И вот есть такое руководство для продюсеров BBC. От толщины с мои два пальца книга. Она меняется год от года, она обновляется. Но однажды я там читал очень большую главу, как снимать во время терактов, как снимать во время публичных выступлений, как ни в коем случае не провоцировать на еще большие выходки, как запрещено требование террористов транслировать в эфир и так далее. Очень разумные правила. Очень разумные. Но я вижу случаи, когда BBC само их не соблюдает. Понимаете? Когда это не касается Британии. Когда касается Британии, то вот показывают ребята этим летом, я в Турции смотрел все программы BBC, и удачно вкладывали в головы людей идею, что это грабители, что это люди, не имеющие правильных ценностей, что у них нет никаких социальных требований, у них нет политической основы. Когда те же самые вещи BBC показывает из Киргизии, показывает и весной, оценка была другая. Это было политическое действие. И я разговаривал с профессором Гарварда и понял, что это BBC-шная оценка и навязанная обществу оценка. Она сыграла. Он говорит, ну, вы поймите, эти люди не имеют ценностей семьи. Вот, к сожалению, она утрачена. Они готовы к грабежам. Я говорю, и это не социальная вещь? Он говорит, нет, конечно. Я говорю, а то, что целое поколение в Британии выросло таким, это не политическая, не социальная вещь? Ой, я об этом не думал. Конечно, да.
Ну, да, естественно. И вообще, это проблема сейчас и Уолл-стрит, и того, что мы видим в 82
как
странах мира.
Как показывать было эти молодежные выходки? Как показывать сейчас то, что у вас вечером будет, да, многотысячные демонстрации против Уолл-стрита? А вы где-нибудь видели, чтобы участник этих манифестаций что-то говорил в камеру?
Видела уже теперь. Сейчас
из
уже
Британии?
Показывают. Нет, не из Британии.
Из Британии не было ничего.
В наших репортажах было.
Слава Богу. Да, а да, так да. Не было ни одного слова с той стороны, где человек разумный, пусть ну, не негодяй, не вор, объяснял, почему он туда пошел.
Сейчас опять, вот...
Я не хочу говорить, они плохие, мы хорошие. Я хочу говорить о том, что эта проблема всеобщая, она не решена. Она каждый раз решается по-новому. Что
это
показывать?
Это вообще всегда вопрос
как
правил.
Я просто рассказываю о том, о чем, как бы сказать, не надо забывать в этот год. Не только Каддафи убили, еще и Лондон горел.
Да.
Еще и в Риме горели машины совсем недавно.
И в Греции происходит то, что
и
происходит.
И это беспорядки. Если это не теракт, если это не террористы, не диктаторы делают, неважно, это все равно насилие.
Насилие, безусловно. А для вас, Оль, вот есть разница между все-таки, если говорить о теракте, надо ли показывать, когда погибли сотни невинных, потом трупы людей, которые...
Ну, вы знаете, тоже однозначно нет, но насчет разницы, дело не в том, для меня существует разница или нет, а разница для тех, кто смотрит. Конечно, здесь по степени удаленности и зависимости от событий нужно делить аудиторию, да, те, кто находится рядом и может стать потенциальной жертвой, они переживают больший шок, и этот шок может быть на годы, и это может закончиться летальным исходом для некоторых слабых. просто так. Вот, может быть, не сразу, но там страна погрузится в депрессию, апатию, и вот что мы будем иметь. Вот. А если травмировать людей такой картинкой? А есть вторичные жертвы, но они на дистанции. Да, это теракт, это такая штука международная, которая, конечно, пугает вне зависимости от границ.
Она происходит, конечно.
Всех, да.
Что угроза не маркирована.
Вы знаете, на самом деле, есть циничное правило ньюсрума. Значимость событий оценивается числом жертв, разделенным расстоянием до места происшествия.
Да, да, это правда. Это правда. И,
общем, это хорошие показатели, потому что они как раз учитывают. Ну, можно еще культурную норму, да, потому что учитывать, да, по-разному в разных странах переживают события. Вот, но
хорошо, еще раз.
Некоторые впадают в сентиментальность, некоторые в агрессию. Да, вот,
да.
Самая традиционная тема – насилие и агрессия. Вот если мы говорим о молодых зрителях, о подростках, то это самая чувствительная аудитория к такого рода картинкам.
Но это же не буквально. Вот когда мне пытаются люди говорить о том, что вот этот ужас показывают, вот берет трубу или нож, и вот. Никакой прямой связи ведь между этим нет. Доказано уже ни одним исследованием. Другое дело, что есть отложенная психологическая реакция, когда люди смотрят это в большом количестве, и у них притупляется реакция на насилие и агрессию в жизни. Они к ней как-то более привычны. Вот это так или это
нет? Это так. Я сейчас приведу короткий пример. Я недавно встретился с англичанином, который не был в России 5 лет. И я его спросил, ну, есть перемены в Москве? Он говорит, есть. Я говорю, ну, что, ну, новые бутики роскошные, освещение,
что,
рестораны. Он говорит, нет, говорит, люди на улицах стали улыбаться. Так что обратное есть... Когда нет гражданской войны, такой вот ярко выраженной, как она была у нас на Кавказе, когда общество, пусть не просто, но все-таки, простите, вы не любите здесь слово «стабильность», но живет стабильнее.
Не, мы любим слово «стабильность». Когда, только англичанин, наверное, ходил по Тверской.
Когда под Москвой, когда под Москвой вырастают дома и строительные рынки, самые популярные. Супермаркеты,
потому там, что люди строятся без конца. Под этой же Москвой людей выселяют и...
Я не говорю, что мы процветаем, и я говорю о том, что он шел по Москве и видел улыбающихся людей там, где их больше и раньше не было. Неважно, Тверская, Садовое кольцо.
Ну, знаете, смех без причины.
Нет, не смех. Я же не говорю смех.
Он сказал, что открытые лица.
Открытые лица. Глаза не опущены вниз. Сейчас с американцем разговаривал 3 дня назад. Он говорит, да, 3 года не было. Раньше люди шли, утонувши в землю. Сейчас они смотрят вперед, встречаются с тобой глазами. Поэтому я не говорю, что у нас все замечательно. Я говорю, что есть и обратное. Когда насилие уходит из повседневности, когда это, ну, скажем, не отягощено экономическими страшными проблемами, они есть везде, они есть всегда, но все-таки жизнь мало-мальски стабильна, это влияет на общество в лучшую сторону.
Ну да, то есть не показываем проблем. Вот у нас такая стабильность на телевидении, Петя, уже столько лет, что поэтому это влияет, наверное, да.
Ну, а то самое... Вы знаете, я с вами не вполне согласен. Если вы посмотрите телевизор, там про стабильность, как бы сказать, там есть позитив, бесспорно, есть казенный позитив, есть административный восторг, но и критика есть. Ведь самая диссидентская газета во времена советской власти, это была газета «Правда». Там, кроме первой полосы, не было ни одного материала, который не был бы критическим. Все время ругали кого-то, все время указывали на недостатки. Понимаете? Но в целом «Правда» все равно была рупором советской власти.
Это были вот... отдельно взятые недостатки.
Да вы что? На всех 6 полосах?
Давайте послушаем. Я почитаю. Вернемся мы к теме. Роза нам пишет. Показывает эти дикие кадры убийства Каддафи, выставляя на показ его труп, мы отодвигаемся куда-то в 15 век, когда на Кане собирали весь город, а головы катились в толпу. Не мудрено, что наше общество жаждет крови. Хотя, может быть, и заслуженной. Ну вот. А выставляет труп Ленина на всеобщее обозрение, это, говорит, здоровые инстинкты. Лично у меня даже такой дурацкой мысли не возникло пойти в мавзолей. Наверное, это уже какая-то традиция выставлять трупы на всеобщее обозрение. А трансляция зависит от нравственности репортера. Евгений пишет.
Мы не про репортера говорим.
Да, в том-то и дело, в том-то и дело. Только не надо нам вот тут ля-ля, пишет Геннадий Георгиевич. Господин Каддафи был убит по чему-то приказу, потому что на суде международном он бы многое мог поведать мировому сообществу.
И мы не имеем информации, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Мы с этого начинали.
Да.
Согласен.
Смотреть по ящику смакования и глумления над трупом вождя, озверевших ливийских нелюдей, просто невыносимо. Вызывает гнев, что акулы капитализма всех стран, в том числе и российские, ополчились на эту страну, где благодаря нефти у народа жизнь построена по законам социализма. Вынести этот мировой капитал не мог. Вот и уничтожили благополучие.
Ну, что же, это мне тут приходилось такое мнение.
Да, читать. Ну, правда, вот что же, вот все равно, я думаю, не сильно там многие радовались тем 40 годам. Кто-то радовался, кто-то нет.
Ну, понимаете, я не буду сейчас говорить, мы отвлечемся от темы. Но да. Это была чисто колониальная война по тем законам, которые Британия в Индии вела во время колонизации. Одно племя натравить на другое. Явно, что в Мисрате жили противники того клана, из которого Каддафи.
Слушайте, а вот это вот забавно. Вот, Сергей, прокомментируйте это мнение. Мы живем в такое время, когда политику, экономику и даже перевороты с войнами определяют не политика и не экономика. Даже не военные, а политтехнологи. Они решают, когда в обществе должен случиться запор мозгов или понос мыслей в нужном политтехнологом направлении. А, вот, ну, это не про мировую закулису, но все-таки.
Ну,
про что тогда?
Не, ну, все-таки это хвост вертит собакой. Okay. Понимаете, все-таки политологи и политтехнологи улавливают те моменты, когда можно подтолкнуть настроение масс и так далее. На пустом месте не бывает. Ну, я думаю, что это все-таки конспирологический выверт мозгов.
А как вы можете объяснить, когда после терактов 11 сентября в Нью-Йорке десятки тысяч арабов вышли на улицу и радовались?
Так же, как десятки тысяч американцев вышли на улицу и радовались, когда убили Усаму бен Ладена. Тем же самым.
С ливийских линчевателей взять нечего. Не-не-не, понятно.
Я просто говорю о том,
с ливийских линчевателей взять нечего, они дикари, пишет Александр.
Ну, те, кто линчуют, те дикари. Неважно,
а кто где... показывает?
А кто показывает? А кто показывает, тот как раз делает то, о чем предыдущий говорил, чтобы мы не узнали реальной правды и даже не хотели ее узнать.
Александр Невьянск, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, гость.
Да.
Подобную мерзость показывать, так, это ее нужно показывать как свидетельство от их дикости, понимаете? Когда дети спят только, вот когда дети спят. Еще хочу сказать, что касается Каддафи, его следовало бы судить, а теперь нужно судить тех, кто его растерзали, понимаете? Вот я так считаю, потому что это свидетельство дикости, вот это вот, это как вот, знаете, вот броненосец Потемкин, была там старушка, которая кошелек потеряла, это произошло вот в Ливии, старушка кошелек потеряла, вот это суд толпы, вот пример, когда, значит, на броненосце Потемкин, матрос, на котором она первого показала, они его сбросили за борт, потом старушка нашла кошелек, и потом сбросили также, в общем-то, ее. Понимаете, это суд толпы такой вот. Не будьте скоры на суд. Понимаете, а вот мерзость, это свидетельство дикости и подобных людей, которые вот это сотворили, понимаете, их нельзя ни в коем случае допускать до власти, ибо чем они лучше Каддафи.
Mm-hmm.
Вот так.
Да, понятно. Ну, мнение, это, в общем, мы об этом уже сегодня говорили, но просто я не очень себе представляю, как это можно, если это во всех мировых новостях, на всех лентах, еще раз говорю, в мобильных телефонах, YouTube и так далее, коммуникационный мир изменился. Как это можно ограничить? Детям не показываем или показываем? Что-то тут надо про другое. Наверное, какие-то общие стандарты должны быть.
Я могу сказать, что это мнение обоснованное, имеющее право на существование, но нереализуемое.
Геннадий Сергеевич, Смоленская область, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна и гости.
Да.
Вашу тему я хочу сказать вот что. Я живу около реки Угра, в 100 метрах. В Великую Отечественную войну с двух берегов воевали определенные силы, наши и немцы. Доходило до того, что по льду было все завалено. И вот прекращалась стрельба, две стрельбы, выносить трупы, руки на другие. После этого опять начинались битвы.
Что-то такое у нас со связью неважное, не очень понимаем. Ну, понятно, что, видимо,
я так полагаю, что объявляли короткое, если не перемирие, то прекращение огня, чтобы убрать мертвые тела или раненых унести. Ну, понимаете, я, к сожалению, должен сказать, что прежние войны были гуманнее, чем нынешний мир. Это честно. И не все. Были жесточайшие войны. Была безжалостность. Но я не так сказал.
Да,
не войны. Я хотел бы сказать, что те, кто реально воюют, они иногда больше понимают ужас, что ли, происходящего. Трудно мне сказать.
Сейчас война бесконтактная, да, и это вот тоже, между прочим, наверное, меняет природу и войны, и гуманизма в этой связи.
Ну, был прекрасный фильм, как во Вьетнаме человек, который корректировал огонь, первый раз на землю попал.
Ну,
великолепный,
да,
фильм.
Да. Ну, это тоже тема, история с бомбометанием на Хиросиму. Ну, там, да. Вот нажимал, не знаю, сколько по этому поводу разговаривали.
Да, да.
Юрий Анатольевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
А, добрый день. Я, Аня, я ваш почитатель и восхищаюсь всегда вашими программами.
Спасибо.
Врач я сам. Хочу сразу сказать, я, конечно, категорически против показа всего того, что сейчас показывали, но я не к тому. Я хочу вас с вашей эрудицией спросить. Вы не находите ли, что сейчас землетрясение в Турции – это ответ Аллаха по всей нашей теории, так сказать, хатха-йога и так далее, на то, что пинают? Пинают мертвого. Нельзя это делать. Вот у меня к вам такой вопрос.
Ну, Аня, Юрий Анатольевич, это замечательно, но просто я-то точно, да, со своей эрудицией не могу вам ответить.
Пинали ливийцы, а наказаны турки. Причем, действительно, там приходят к власти исламисты, слышали, уже многоженство разрешили, и шариатские республики объявили новую Ливию, а Турция светское государство. Вот. Не думаю, чтобы Аллах так мелочился, если честно говоря.
Да. Цинично.
А, вы знаете, я просто хочу высказать предположение по поводу предыдущего сообщения, что все-таки поменялся хронотоп, и жестокость стала ежедневной, она не ограничена рамкой войны.
Спасибо. Вот ту глупость, которую я сказал, раньше войны были гуманнее, чем нынешний мир, вы переводите сейчас, во-первых, в нужную мысль, в нужную сторону, лучше формулируете.
Это вы навели меня на эту мысль.
Я вас больше не перебиваю, просто благодарен вам, вы мою глупость исправляете.
Да, ну, бог с вами. Я со своей борюсь, сколько могу, прямо в эфире. Поэтому, конечно, если раньше жестокость была ограничена в пространстве и времени, да, мы знали, что происходит, по какому сценарию, и как можно от этого защититься, то сейчас мы находимся...
Или двигаться к тому, чтобы это преодолеть.
Да, ну,
то сейчас
и было
это
время подумать,
диффузе,
что
да.
теперь это рассеяно по всему пространству и времени, и...
Это, конечно, рыночная площадь стала всемирной.
Да, ну да, да, конечно, мы как все и общество потребления, да. И в этом смысле и инструментарий того, как с этим обращаются, с массой, и агрессивного, и неагрессивного, он, конечно, тиражируется. И, наверное, это так. Другое дело, что как от этого защититься? Видимо, никак. А тогда что? Тогда всеобщая деградация уже окончательно.
Ну, это каждый теперь принимает задачу.
Каждый сам по себе?
Сам за себя, но надо объединяться по некоторым существенным признакам.
Раз. Второй, переболеем, и это в Европе больше нет публичной казни.
Да, это правда.
Переболеем.
Да. А, очевидно, кадры с трупом Каддафи показывают по телевидению, потому что так нужно убедить народ, что действительно Каддафи мертв. Почему вы об этом не говорите? А, потому что важно, что его нет.
Это, на мой взгляд, соображение, не имеющее под собой твердой опоры. Тот, кто верит, что он жив, будет думать, что это двойник.
Да,
кадры
никак
ничем не убеждают. Анализ генетический, экспертиза убеждает, суд убеждает, процесс убеждает. Показ трупа не убеждает ни в чем.
Что осуждать Ливию, когда у нас труп Ленина на 70 лет лежит в мавзолее на обозрении? Сначала нужно разобраться у себя, а потом и вынести, похоронить.
Значит, этому человеку я сейчас быстренько отвечу, чтобы он стал спокойней. Я так понимаю, что он Ленина очень не любит. Ленин все-таки был крещен, он был из православной семьи. Большего наказания твоему врагу, чем быть непогребенным, нет и быть не может. Так что те, кто Ленина не любит, имейте в виду, что его погребение тела, это будет ему освобождение. А так он карается, наказывается. Успокойтесь. Худшее дело покойников с места на место таскать.
Новости ливийской демократии. Это вот Александр нам напоминает, подтверждая то, что уже Петр сказал. Глава Переходного совета Джали заявил, что все законы Ливии будут основаны на шариате. А отмененное при Каддафи многоженство возвращается. В общем, свобода и права человека цветут и пахнут. Запад с идиотической радостью создал себе вариант талибов под самым боком. Ну, это еще неизвестно, но
неизвестно. Контекст... Но то, что это революцию называть революцией нельзя, скорее это контрреволюция, если смотреть по ее социальным последствиям, это похоже. Контрреволюции бывают экономически выгодны соседям. Это тоже известно. Ну, а дальше считайте сами. Не было бы в Ливии нефти, была бы там революция или контрреволюция.
А если бы во время бомбардировок Грозного в 95-м и в другие годы было больше журналистов, может быть, было бы меньше жертв среди мирного населения?
Может быть.
Может быть. А это я всегда говорю, может что быть. Там, где есть
Но
камеры...
Но при этом человек, наверное, уже не помнит, что в те годы НТВ-то как раз работало очень активно. Это в 99-м году уже не... запретили Сили. Снимать, рассказывать, встречаться.
А в 94-м, 95-м почему и упрекали журналистов, что проиграли информационную войну
Совершенно
боевикам?
Верно.
Хотя это было как раз, может быть, несправедливо, потому что действительно разрушение могло бы быть
это
больше,
верно.
Если бы танками
это
там запахнули.
Это верно. Но исторический опыт показывает впоследствии, что на стороне врага правду о враге во время войны рассказывать нельзя. Во время иракских ударов знаменитый военный журналист Питер Арнет, я его знаю лично, он новозеландец, был из CNN уволен за то, что давал объективистскую информацию об ударах союзников по Багдаду. Сколько жертв, по кому бьют, кто гибнет.
Да.
Уволен. Пробкой вылетел.
Хорошо, давайте завершать. И, может быть, очень коротко. Как от этого защищаться зрителю? Вот от этого. Вот что нужно зрителю, который не рефлексирует так, как мы с вами, и не обсуждает, не знает правил там, и так далее? Вот что делать? Просто не смотреть, не включать. Увидел, не получая удовольствия, нажми кнопку. Или все равно это бессмысленно?
Пока кроме этого культурного рефлекса и объяснения детям, что это смотреть нельзя, что это дурно, я не могу ничего придумать. Может быть, ставить какие-то фильтры, как со спамом борется, чисто технологически, как эту проблему решить, чтобы этого даже не было на экране.
Ну, судя по мрачному выражению Пети, никак.
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 Как людям нельзя было запретить идти на рыночную площадь смотреть казнь, а наоборот, все бежали, так и здесь. И тем более зрителя нет. Есть зрители, они все разные.
Это точно. Петр Федоров, но все-таки попробуйте беречь себя по возможности и критично относиться к тому, что вы смотрите. Петр Федоров, Ольга Маховская, у микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. А после нас повтор программы «Свобода во вольном зале» библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна» 68-го года в контексте современных отношений России, Чехии и Словакии. Ведет программу Елена Фанайлова.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.